Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 558-го дня войны и главных новостях понедельника, 4 сентября.
Россия атакует украинские порты на Дунае, пытаясь помешать экспорту зерна.
Эрдоган встретился с Путиным в Сочи, но о зерновой сделке они так и не договорились.
Генпрокуратура России может внести сотрудников телеканала «Дождь» в базу экстремистов.
Британский актер и писатель Стивен Фрай приехал в Украину, чтобы провести саммит первых леди и джентльменов.
Слушайте нас каждый день по будням. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В Одесской области ночью 4 сентября была объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников, и тревога длилась более 3 часов. Сообщалось также о том, что группа ударных беспилотников в Килийском районе Одесской области двигалась вдоль границы с Румынией. В Госпогранслужбе Украины позже уточнили, что российские шахеды упали и сдетонировали на территории Румынии. Это произошло в районе Измаильского порта. В то же время в Румынии это опровергли, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что у Украины есть фотодоказательства падения дронов «Шахед» именно на территории Румынии. В воскресенье 3 сентября в поселке Солнечное Херсонской области от российских обстрелов пострадал 11-летний мальчик, у него ранение средней степени тяжести. Также россияне атаковали дронами Днепропетровскую и Николаевскую области, там пострадавших нет, но было попадание в объект инфраструктуры. Структуры. Возник пожар.
Конечно, важная новость в продолжении военной сводки – это отставка министра обороны Украины Алексея Резникова. Стало известно сегодня, что он подал спикеру Верховной Рады заявление об отставке. Ранее об этом его попросил президент Владимир Зеленский. Резников, которого прочат в качестве возможного посла Украины в Лондоне, сказал, что видит одним из ключевых приоритетов Киева построение долгосрочных партнерских отношений с ключевыми союзниками и обеспечение реальных гарантий безопасности. Зеленский заявил о том, что он хочет сменить министра обороны страны в воскресенье. Он заявил, что министерству нужны, я цитирую, новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом. Зеленский предложил Рустему Умерову, это глава фонда госимущества Украины, возглавить оборонное ведомство страны. Перед этим кандидатура Умерова должна быть одобрена Верховной Радой. Умерову 41 год, по происхождению он крымский татарин. С 2020 года он входит в группу правительства Украины, работающую над стратегией деоккупации Крыма, который Москва аннексировал в 2014 году, а Умеров также принимал участие в переговорах по Черноморской зерновой инициативе и обмену военнопленными, в том числе в переговорах о судьбе бойцов Азова, захваченных во время боев за Мариуполь в 2022 году. Конечно, сейчас многочисленные политологи и эксперты обсуждают причины отставки Резникова. Ну вот, известный украинский политолог Владимир Фисенко в интервью нашим коллегам с настоящего времени заявил, что Резникова, по всей видимости, отправили в отставку, чтобы, я цитирую, снять конфликтное напряжение и вокруг Резникова, и вокруг Министерства обороны. По мнению политолога, это напряжение было связано со скандалами вокруг ведомства. Оно было немножко снято, я цитирую, весной, когда поменяли целый ряд заместителей министра обороны Украины. Туда пришли новые люди, например, Андрей Шевченко, который перед этим был послом в Канаде. Ну, а, собственно, сейчас Зеленский также решил снять некое напряжение, которое в свете последних событий вновь стало появляться вокруг Министерства обороны. И последнее, что я скажу насчет Резникова. Политологи также обращают внимание, что на самом деле в Украине министр обороны он не отвечает непосредственно за контрнаступление, он больше занимается менеджментом. При этом непосредственно за военные дела, за контрнаступление и за все остальное отвечают именно сами военные и генералы. Поэтому непосредственно на ходе контрнаступления отставка Резникова, по прогнозам политологов, никак не скажется.
Ну, кстати, Алексей Резников дал интервью агентству Укринформы, и он в том числе ответил на претензии по отношению к государству. Он заявил, что один день войны стоит Украине 100 миллионов долларов, и это, по его словам, в основном государственные средства, а не волонтерские сборы. Таким образом, Резников ответил на вопрос, почему на фронте так мало дронов и почему их покупают за средства, которые граждане донатят волонтерам, а не за бюджетные. В ответ Резников сказал: «Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день – это 3% от всего, что попало на войну. День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают, и государство, которое тратит вот такую сумму в сутки в целом. Просто вдумайтесь», – сказал Резников, и, по его словам, несправедливо предъявлять претензии государству, говоря о том, что все делают волонтеры. По его словам, это не совсем так. Ну а на оккупированных Россией территориях кремлевские ставленники тем временем готовятся к так называемым выборам, которые должны пройти с 8 по 10 сентября. И сегодня, в частности, появилось сообщение о том, что на территории оккупированной Херсонской области местные жители пытаются всеми способами избежать участия в этих псевдовыборах. Об этом сообщает первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский в своем телеграм-канале, а также херсонский журналист Сергей Никитин. По словам Соболевского, местные жители сообщают, что люди предупреждают друг друга о приближении групп мобильного голосования и прячутся в домах, чтобы не участвовать в этом процессе. В свою очередь, журналист Сергей Никитенко, которого я упоминала, обнародовал фото с соответствующим комментарием: «Жители Скадовска прячутся от группы вооруженных людей, которые водят людей в штатском и требуют всех голосовать на псевдовыборах».
Еще одна новость, связанная с выборами в кавычках, это сводка британской разведки, которую приводит BBC, которая посвящена президентским выборам 2024 года в России и тому, как Россия пытается избежать новой волны мобилизации перед этими выборами, вербуя на войну иностранцев. Собственно, авторы доклада приводят несколько примеров. В частности, они ссылаются на объявления в интернете, предлагающие гражданам Армении и Казахстана первоначальные выплаты в размере порядка 500 000 рублей, это по нынешнему курсу около 5000 долларов, и зарплату примерно в 190 тысяч рублей за участие в агрессии, которую Россия ведет в Украине. Также, по данным британской разведки, Россия предлагает мигрантам из Центральной Азии отправиться в Украину, чтобы, я цитирую, обеспечить себе ускоренное получение гражданства и высокую зарплату. При этом в сводке утверждается, что в российскую армию принуждали вступить мигрантов из Узбекистана, которые поехали в Мариуполь на заработки. Ну, конечно, к этой информации стоит относиться серьезно, потому что в России проживает по меньшей мере 6 миллионов мигрантов из Центральной Азии, которых Кремль, вероятно, рассматривает в качестве потенциальных добровольцев. И использование иностранных граждан в качестве таких добровольцев позволяет Кремлю получать новых участников агрессии против Украины в условиях растущих потерь.
Ну, были даже сообщения о том, что устраивали целые облавы. Приезжали, например, на овощной рынок, по крайней мере, вот из Петербурга было такое сообщение, о том, что полиция приезжала на овощной рынок, и там-то всех мигрантов и ловили, и отправляли в военкоматы. Но теперь перейдем к международным новостям, связанным с Украиной. И, конечно, главная международная новость – это встреча Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана в Сочи. Они планировали поговорить о зерновой инициативе, поговорили, но, судя по новостям, ничего не вышло. И по итогам встречи, по итогам совместной пресс-конференции Путина и Эрдогана было сказано о том, что Россия возвращаться к зерновой сделке не будет. Для этого нужно выполнить поставленные ранее Кремлем требования. Россия будет готова реанимировать зерновое соглашение, сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, сказал российский президент. Он отметил, что ожидает снятия части санкций в отношении поставок российского зерна и удобрений на европейские рынки. Перед началом встречи с Эрдоганом Путин заявлял, что открыт к обсуждению возобновления участия России в зерновой сделке.
Ну, вот эти вот тезисы и Путин, и российская пропаганда, они уже повторяли неоднократно. Он также сказал, что Россия организует поставки зерна в Турцию для переработки, а затем будет транспортировать зерно в беднейшие страны Африки, и к этой инициативе может присоединиться Катар. Вот интересно прокомментировал переговоры корреспондент BBC Алексей Калмыков. Он заявил, что на самом деле Путину зерновая сделка не нужна, она нужна прежде всего Украине и Турции, а Кремль, в свою очередь, хочет любыми способами лишить Украину возможности продавать за границу продукцию сельского хозяйства, которая до войны обеспечивала 40% украинского экспорта. Ну и, соответственно, таким образом Россия заодно решает вопрос с продажей собственного зерна. В итоге получается, что Украина лишается дохода, Россия занимает ее рынки, к тому же продает зерно дороже, потому что в отсутствие дешевой украинской кукурузы и пшеницы цены непременно вырастут. Ну и при этом, это я цитирую тоже Калмыкова, будет и бесплатный массаж путинского эго, потому что по телевизору населению России покажут, как к нему слетаются мировые лидеры с важными просьбами, а он их отправляет восвоясь и несолоно хлебавши. Ну, здесь посмотрим, как на это прореагируют Эрдоган и турецкие СМИ, потому что Эрдоган, когда летел в Россию, явно рассчитывал что-то принести своей аудитории и Западу и показать, что он может договариваться с Путиным. Ну и вот что касается пропаганды и нарративов пропаганды, очень интересный и важный доклад опубликовала Еврокомиссия. В этом докладе подчеркивается, что ухудшающиеся стандарты соцсети Twitter, ныне переименованный в X, владельцем которой является Илон Маск, в течение первого года полномасштабной войны России против Украины позволили Кремлю провести широкомасштабную дезинформационную кампанию, направленную против Евросоюза. При этом совокупная аудитория вот этой вот дезинформационной кампании оценивается как минимум в 165 миллионов человек. Также подчеркивается, что она обеспечила не менее 16 миллиардов просмотров. При этом охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов в первой половине 2023 года возросло еще выше, в частности, как раз благодаря отмене стандартов безопасности Twitter. При этом ранее крупнейшие социальные медиаплатформы взяли на себя обязательства по уменьшению охвата и влияние спонсируемой Кремлем дезинформации, но все эти усилия, по оценке Еврокомиссии, оказались безуспешными. При этом в докладе отмечается, что дезинформация является лишь одним из видов оружия в арсенале информационной войны Кремля. Направлена она на то, чтобы заставить замолчать политических оппонентов Кремля и исказить правду о войне, которую Россия ведет против Украины. Ну, собственно, составители доклада призывают страны ЕС начать координацию усилий, чтобы смягчить воздействие этой кремлевской пропаганды на европейскую демократию. И в этой связи, раз уж мы перешли к Европе, еще одна новость пришла уже из Берлина. Как сообщает Deutsche Welle, председательница комитета Бундестага по обороне Мари Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за, как она утверждает, единоличное блокирование решения о поставках Украине немецких крылатых ракет «Таурус». При этом показательно, что Штрак-Циммерман представляет свободную демократическую партию, которая вместе с зелеными и социал-демократами образует правящую коалицию Германии. Я напомню, что Украина официально запросила у ФРГ ракеты «Таурус» в конце мая нынешнего года и с тех пор ожидает решения немецких властей. При этом и зеленые, и либералы из свободной демократической партии неоднократно выступали с поддержкой идеи о поставках этих крылатых ракет. Дальность ракет «Таурус» составляет порядка 500 километров. На вооружении Бундесвера их примерно 600 единиц. При этом, по всей видимости, колебания Шольца и властей ФРГ связаны с тем, что Германия опасается, как Украина будет применять эти ракеты. И вот в августе, например, еженедельник «Шпигель» сообщал, что Минобороны ФРГ СНГ попросила производителя «Тауруса» интегрировать в дальнобойные ракеты ограничения, касающиеся программирования возможных целей.
Ну, надо сказать, что прямо в разгар дискуссии о поставках ракет «Таурус» появилась совместная публикация издания «Шпигель» и телеканала ЦДФ. Это расследование, говорящее о том, что все улики якобы указывают на Украину в деле о подрыве северных потоков. Но у ряда аналитиков есть серьезные вопросы к этому расследованию. И, кстати, сам канцлер Олаф Шольц говорил о том, что он это не комментирует, потому что не комментирует спекуляции. А в Украине, в свою очередь, это назвали бредом. У нас в пятницу выходил специальный выпуск подкаста, посвященный в том числе этой теме. Если вы его пропустили, обязательно найдите и послушайте. И также мы говорили об этом в программе «Итоги», которая выходит каждую субботу на канале «Настоящее время».
В наших подкастах мы регулярно рассказываем про влияние санкций на российскую экономику, и, конечно, крайне важными являются в этой связи санкции в отношении банковской сферы. И важнейшую новость опубликовала газета Financial Times, перевод приводит Deutsche Welle. Она касается там того, что китайские банки сейчас стали главными кредиторами российской банковской системы после введения западных санкций в ответ на российское вторжение в Украину. При этом за полтора года войны влияние Китая на российские банки увеличилось в 4 раза. А за 14 месяцев промышленный и коммерческий банк Китая, строительный банк Китая и сельскохозяйственный банк Китая увеличили вложения в российскую экономику в юанях с 2 миллиардов долларов до почти 10 миллиардов долларов. При этом показательно, что в экспортных расчетах доля доллара и евро сократилась до менее 50%, в то время как доля юаня выросла до 16%, ну а до начала войны как раз большинство расчетов проводилось именно в долларах и евро, а доля юаня составляла менее 1%. Ну и, конечно, как отмечает Financial Times, китайским банкам все еще далеко до австрийского Райффайзенбанк, про который мы тоже неоднократно рассказывали, поскольку его критикует Европейский Центробанк. А Райффайзенбанк, он стал крупнейшим западным банком, все еще работающим в России. За полтора года войны этот банк увеличил свои активы в России более чем на 40%, почти до 30 миллиардов долларов. И сейчас, по подсчетам экономистов, он, собственно, отмечает практически за половину всех денежных потоков между Россией и остальным миром. Ну а в результате прибыль российского бизнеса Райффайзенбанк выросла до почти миллиарда евро за первые 6 месяцев этого года.
Ну, в России тем временем продолжают преследовать людей за антивоенные взгляды, и наша рубрика «Кого, где, за что» никогда не бывает пустой, к сожалению. Вот сегодня в ней снова несколько сообщений. На Красной площади в Москве сегодня задержали женщину, которая вышла с пикетом, завернувшись в украинский флаг. Об этом сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо. Сообщается, что женщину зовут Алена Кожевникова, ее отвезли в отделение полиции по району Китай-город. Другие подробности пока неизвестно. Но я почитала комментарии украинцев в украинских медиа, комментарии, которые люди пишут к этой новости. И должна сказать, что украинцы эту женщину, Алену Кожевникову, очень поддерживают. В основном все комментарии очень доброжелательные, связаны с тем, что они восхищаются ее смелостью, потому что понимают, какого уровня репрессии сейчас в России, и такой поступок, с их точки зрения, равносилен подвигу. Еще одна новость в этой рубрике. Генпрокуратура может внести сотрудников телеканала «Дождь» в базу данных экстремистов. С таким предложением выступил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В обращении, которое цитирует телеканал «Russia Today», Бородин призывает признать экстремистами гендиректора телеканала Наталью Синдееву, главного редактора Тихона Дзитко, а также ряд журналистов и ведущих «Дождя».
Также сегодня стало известно, что в Новосибирске суд вынес приговоры 6 военнослужащим по делам об оставлении части в период мобилизации. На эти сообщения пресс-службы суда обратили внимание наши коллеги из издания сибириалей. А всем этим военнослужащим дали довольно-таки серьезные сроки. Речь идет о 5 годах лишения свободы. Ну, конечно, люди, которые отказываются воевать, они являются угрозой для этого режима, и поэтому их так сурово наказывают. И в этой связи очень показательная история о российском летчике. Эту историю рассказывает украинская сторона. Речь идет о летчике Максиме Кузьминове, который, как утверждается, перелетел в Украину через линию фронта на вертолете. Так он выразил свой протест против войны в Украине. Он отказался убивать граждан Украины и участвовать в этой войне, связался с представителями разведки Украины, ну и, собственно, разведка Украины гарантировала ему безопасность, вознаграждение ему и его семье, если он прилетит на вертолете в Украину, ему дали место, где он сможет безопасно сесть. Сообщается, что летчик призывает своих российских коллег последовать его примеру, поскольку, я цитирую, в Украине нет никаких фашистов и нацистов. То, что сейчас происходит, это просто геноцид украинского народа, как украинского, так и российского. Свой поступок Кузьминов объяснил тем, что он не хочет способствовать вот этим вот преступлениям. Он также уверен, что Украина победит в войне. Но надо сказать, что личность Кузнецова установили также и российские издания. Ранее издание агентства писало, что он является летчиком-штурмовиком 319-го отдельного вертолетного полка Восточного военного округа.
Ну, в конце подкаста вернемся в Украину. Как всегда, новость, хоть немного поднимающая настроение. Киев посетит Стивен Фрай. А почему эта новость поднимает настроение? Потому что сам по себе актер и писатель Стивен Фрай очень такой позитивный и веселый персонаж. И он станет ведущим 3-го саммита первых леди и джентльменов, инициатором которого стала первая леди Украины Елена Зеленская. Стивен Фрай приехал на поезде от польской границы в Киев. Он ехал, даже опубликовал фотографию из своего купе, сообщил о том, что он хорошо доехал, и представители украинских железных дорог написали ему: «Добро пожаловать в Киев, Стивен Фрай, надеемся, ваше путешествие было комфортным». Сам саммит первых леди и джентльменов состоится 6 сентября в Киеве, и его основной темой будет ментальное здоровье. Кроме того, в рамках этого саммита пройдет большая международная конференция министров здравоохранения. Стивен Фрай сказал, что для него было большой честью получить это приглашение, и проведение такого саммита говорит об открытости и, как он сказал, здравом рассудке украинского правительства. Это вовсе не пропагандистский трюк, а настоящая встреча неврологов, социологов, психологов и тех, кто работает с психическими травмами.
На этом мы будем завершать наш сегодняшний подкаст. С вами были Алексей Горбачев и Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Вы также можете слушать наши подкасты на сайте «Голос Америки», на YouTube, в Telegram-канале.
И в приложении «Эхо». Каждый день по будням вы можете нас слушать в 5 часов вечера по вашингтонскому времени и в полночь по Москве и Киеву. На этом прощаемся с вами. До встречи!